21 сентября по инициативе ООН проводится Международный день мира. Этой теме был посвящен очередной выпуск программы «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская, грузинская и русская редакции «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». У нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собой по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Можно ли вообще говорить об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов, политических конфликтов, территориальных? Я обращаюсь в Ереван, Ваграм Меликьян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессионально вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия имели и какое прошлое имели все эти народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Главной причиной, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли договориться. Мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир. Так что хватает, как мы видим.
Низкий уровень политической культуры и внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе. Это вторая причина, которую вы назвали. Обе причины внешние. Сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. Баку, Рауф, Миргадиров.
Я думаю, что внутри самого вот этого сообщества народов существуют, безусловно, определенные причины, и они определенные вещи генерируют. Сам развал, разговор начался с того, что развал произошел империи. Развал не просто империи, а империи тоталитарной. Безусловно, произошло освобождение огромной энергии. И множество факторов, я думаю, что повлияло на то, что эта энергия как внутри самих этих сообществ, так и извне начали использовать.
Рауф, Кавказ все равно отличается от других постсоветских территорий концентрацией конфликтов.
Я именно к этому шел, что вот освобождающую энергию надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкивалось множество интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри. Это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особых противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически попытки использовать религиозный фактор в тех или иных целях. Со всех сторон. Я здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне. Наш конфликт связан с Нагорным Карабахом. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы с ближайшим соседом. Тем более, что исторически все эти проблемы в разных разломах, исторических разломах возникали.
Ваграм Меликьян, Ереван. Есть ли сегодня у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться в эти конфликты?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. В Святом Ичмиадзине были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 1988 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий – это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Ведь мы же предводительствуемся Словом Божьим, которым говорится «блаженны миротворцы».
Миротворцы, вне всяких сомнений, блаженны. Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам, особенно в жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни, она имеет на население, на народ имеет огромное влияние. Предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы общество вернулось к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, братолюбия, которое было между нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Ваграм, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Насколько я помню, в момент начала и развития Карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви, в этом, конечно, претерпел крах. Попытки были, потому что этим было бы легче объяснить то, что происходило между Карабахом и Азербайджаном. Но именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которые сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому и исламскому противостоянию или каким-либо отношениям.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенные исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность, также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь такая умная помощь, программная помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то то вряд ли у нас будет мирная ситуация. Мы еще не готовы, видимо, находить консенсус между собой, я имею в виду у нас кавказцев.
Рауф Миргадиров, вы слышали, что наш грузинский коллега включает Кавказ в некую более общую систему, а у самого Кавказа он внутри себя не может никак выработать какую-то формулу мира.
Вообще, подход к Кавказу как некому костру, который, если не будет каких-то сдерживающих внешних сил, будет плавать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример про наш с армянами конфликт. В течение 15 лет наши войска стоят против друг друга, и большой войны все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует. Я думаю, что определенная формула возможна, но с другой стороны, я полностью согласен с моей грузинской коллегой, что проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира, потому что каждый раз одну из глобальных внешних сил выгодно сохранение некого плавающего костра, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечение стран Южного Кавказа в некую глобальную систему. В конечном итоге внешняя поддержка мира, мирного процесса, должна быть.
Ваграм Меликьян, мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму?
Кавказ не является средоточием зла. И я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно, благотворное или плохое. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культур, помимо того, что это является богатством, конечно, это и может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется.
Кавказ – это что, модель такого современного Вавилона?
Нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточием всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Но что ясно, что во всем мире. И сегодня следует говорить о моральных ценностях. Если мир будет продолжать предводительство с гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. Потому что следует нам вновь найти человека. Найти человека, и в этом именно я большую роль вижу всех религий. Все лидеры призваны всегда, ежеминутно, ежечасно призывать свои паствы к миру, к братолюбию. Потому что все мы созданы по образу и подобию Бога.
Георгий Гаксадзе, ну вот, действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия? Или все-таки нужны какие-то более существенные, ресурсные способы оказания помощи?
Ресурсы я отложил бы на второй план. Так как сейчас самая большая проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной комплексной программе миротворчества, что не означает, что обязательно нужно миротворцев вводить.
Георгий, ну договорятся Россия с Америкой, все договорятся, что Кавказ – это зона мира. Ну а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Кавказ так зависим, что эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием.
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но, еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире. Так что пока нам нужно миротворчество, которое придет извне. И еще одно, так сказать, агрессивности Кавказа. Если взять историю и посмотреть, то войн между Грузией и Азербайджаном с одной стороны, Грузией и Арменией с другой стороны, можно пересчитать по пальцам даже одной руки. Это мифы. Просто те конфликты, которые возникли в 20 веке, ну, первой четверти после развала Российской империи и потом в конце 20 века после развала Советского Союза, это не есть кавказский феномен. Это все-таки что-то новое явление оказалось в жизни наших народов. Поэтому я искренне верю, что это возможно, но нам нужна действительно помощь через миротворчество и через просвещение.
Рауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Я согласен с Георгием Гаксадзе. Если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считают своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят в будущее без понятных и определенных формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира. То есть где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблему корсиканскую, или испанцы с басками. То есть конфликты, проблемы существуют везде. И здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. Внешние силы как имеют возможность, как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. В Кавказе именно происходит подобное. Мы наблюдаем подобное. Иногда им просто вот замороженность вот этих конфликтов до определенного момента просто выгодно. Как добиться мира, я не совсем, не до конца согласен, что все извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. Это очень сложный вопрос, потому что общество, как правило, бывает вот во время подобных территориально-этнических конфликтов, занимает намного более максималистическую позицию, чем политические элиты. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность и иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо, не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее, то, что в Кавказе происходит повсеместно, но хотя раз один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Так как мир, который будет предложен, компромисс, как мы это не назовем, не будет воспринят ни Армении, ни в Азербайджане на 100%, потому что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха, точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы принять как данность сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Вот это реалии, значит, нужна некая очень сильная политическая воля внутри самих сообществ. Второе, очень важное, эта воля должна быть поддержана очень сильным внешним импульсом. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают, тут возникают варианты использования политических элит, самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Это был сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева. Чем глубже исполнение,